На полу, на печке, под столом спали люди. Лежали в самых неповторимых позах, точно груда нарубленных тел. Стены гудели от храпа. Игнатий поискал глазами Закревского, прошел в горницу. Закревский спал на голом полу. Белая рубашка задралась к шее, видна была узкая спина с крупными маслами хребта. Кондрат с трудом приподнял голову с подушки. «Приехал. Узнаешь дом-то?» Игнатий остановился посреди горницы, снял шапку, долго и внимательно смотрел на Закревского, как на покойника. Непонятно для чего сказал. У него отец генералом был. Пьет он тоже по-генеральски. Наших сосунов травили, паскуды. Игнатий поднял глаза. «Кого?» «Макарку с Егором. Там лежат». Кондрат устало прикрыл глаза, потрогал ладонью голову. «Что они тут выделывали? Был бы здоровый, всех до одного подушил бы, как собак бешеных. Вот этого особенно!» Он кивнул на Закревского. Игнатий подошел к генеральскому сыну, крепко тряхнул за плечо. Тот поднял голову, долго ловил мутным взглядом лицо Игнатия. «Ты соображать можешь сейчас? Поговорить надо!» «А что такое?» Закревский хотел вскочить, но его бросило в сторону. Он взмахнул руками и ударился головой об стенку. Потирая ушибленное место, сказал: «Здорово мы, черт возьми! Для тебя что-нибудь серьезное?» Пошли на улицу. Они вышли и через некоторое время вернулись. Закревский был без рубахи, мокрый. Вытерся какой-то тряпкой, надел чистую рубаху Игнатия, пошел будить своих людей. Вид у него был озабоченный. Видно, вести Игнатий привез нехорошие. Они вместе растаскали спящих, выгнали всех на улицу, чтобы те хоть немного отошли на вольном воздухе. Готовились уезжать. В горницу вошел Егор, присел на кровать к Кондрату. «Дорвались до вольной жизни?» — сердито спросил Кондрат. Егор, подперев голову руками, мрачно смотрел в пол. «Что дома-то наделали?» «С отцом подрались». «Ну и что теперь?» «Что?» «С ними, что ли, поедете?» «Зачем? Я не поеду». Егор похлопал себя по пустому карману. «Курево есть?» «Вон под подушкой». «Надо домой ехать. Пахать скоро». «Домой я тоже не пойду», — тихо, но твердо сказал Егор, слюнявя губами край газетки. «Куда ж ты денешься?» «Найду». «Здорово отца-то измолотили». «Не знаю». Егор затянулся самосадом, закрыл глаза. Вошел Макар, держал в руках бутылку и два стакана. Подошел к Егору, повернулся боком. «Достань в кармане два огурца». Егор вытащил огурцы. «Похмелимся. У меня во рту как воз на зима свалили». Макар глянул на Кондрата, усмехнулся. «Может, тоже выпьешь?» «Вы домой поедете или нет?» — строго спросил Кондрат. «Вы что, сдурели, что ли? Надо ж на пашню выезжать!» Макар выпил и закрутил головой. «Ох, сильна подлюка!» Егор тоже выпил и откусил половинку огурца. Кондрат свирепо глядел на них. «Домой?» — переспросил Макар. «Домой я теперь долго не приду!» «Тьфу!» — Кондрат перекатил больную голову по подушке к стене. «Дай бог поправиться. Найду вас, обормотов, и буду гнать до самого дома бичом трехколенным. По три шкуры спущу с каждого». «Бич два конца имеет, без всякой угрозы», — сказал Макар. «Увидишь тогда сколько. Ты у меня раз шелковым станешь. Погонь ты!» Кондрат приподнял голову. Коричневые, зеленоватой пылью глаза его смотрели до жути серьезно и прямо. Даже Макар не выдержал, небрежно игранул крылатыми бровями и отвернулся. Вошел Закревский. Он был уже одет. Понимающе улыбнулся. «Последние минуты. Пора, братцы. Рога, так сказать, трубят». «Я никуда не поеду», — сказал Егор. Закревский не удивился. «А ты?» — повернулся он к Макару. «Еду». «Макар!» — снова приподнялся Кондрат. «Последний раз говорю». «А что он такое говорит?» — спросил Закревский у Макара. «А?» «Ты гад ползучий!» — крикнул Кондрат. «Я сейчас соберу силы, поднимусь и выдерну твои генеральские ноги!» У Закревского на скулах зацвел румянец. Он вырвал из кармана наган и двинулся к Кондрату. Тонкие губы скривились в решительную усмешку. Егор, не поднимаясь ногой в живот, отбросил его от кровати. Макар подхватил падающего главаря и ловко вывернул из руки наган. Закревский растерянно и нервно провел несколько раз ладонью по лицу. «Что вы?» — оглянулся. Макар стоял у двери, прищурившись. «Дай!» — потянулся Закревский за наганом. «Черт с вами, сволочи! Дай! Пойдем, на улице отдам. Ты едешь со мной?» «Еду». «Сволочи!» — еще раз сказал Закревский и вышел, не оглянувшись. Макар нагнул голову и пошел следом. Тоже не оглянулся. Братья долго смотрели на дверь, как будто ждали, что она откроется. Войдет Макар и скажет «раздумал». Вместо Макара вошел Игнатий. «Макарка поехал с ними», — тихо сказал Кондрат. «Удержи, а?» — Игнатий махнул рукой. «Пусть сломит где-нибудь голову. Не об своей подумать некогда». Показав Кузьме, как идти домой, Федя, не попрощавшись, скорым шагом пошел в другую сторону. «Федоров!» — крикнул Кузьма, когда тот изрядно отошел. Федя остановился. «Возьми!» — Кузьма показал наган. Федя махнул рукой. «Нет!» — и продолжал свой путь. Напрямик через лес, без дороги, вышел он к Баклане реке, долго искал по берегу лодку. Наконец увидел чью-то плоскодонку, примкнутую к большой коряге. Сбил камнем замок, стащил в воду и, отгребаясь плашкой для сидения, переплыл реку. Вытащил подальше на берег лодку и снова углубился в лес. Долго шагал, разнимая руками ветки. Перепрыгивал через ручьи и колоды. К полудню вышел на открытую поляну. Посреди поляны стояла избушка. Избушка та была небольшая, с маленьким окошком и с жестяной трубой на крыше. Из трубы синей струйкой кучерявился дымок и низко слоями растягивался по поляне. Федя огляделся по сторонам, вошел в избушку. Перед камельком на корточках сидел белоголовый древний старик с мокрыми подслеповатыми глазами. Он долго рассматривал вошедшего, потом сказал: «Никак, Федор, он. Здоровый отец. За утятами? Не совсем. По делу шел. Завернул обогреться». «Правильно», — одобрил старик. «Садись. Сейчас шерба будет». Федор сел, оглядел избушку. По стенам до самого потолка висели знакомые пучки засушенных трав. Смешанный запах этих трав не выветривался из избушки ни зимой, ни летом. В переднем углу висела большая икона Божьей Матери. Этот старик, Соснин Михей, Михеюшка, как его называли в деревне, был из Баклани. Жил у вдовой дочери, давно не работал. Случилось так, что на его глазах с деревенской церкви своротили крест. Михеюшка побледнел, ушел домой и слег. А когда поправился маленько, ушел совсем из деревни. Поселился в охотничьей избушке, кормили его охотники. И раза два в месяц приходила дочь, приносила харчишек. Иногда в хорошую погоду сам добывал в реке рыбку. В деревню не собирался возвращаться. «Шел бы домой. Чего заортачился-то? Живут же другие старики. Что они, хуже тебя, что ли?» — говорила дочь в сердцах. «Пускай живут», — покорно отвечал Михеюшка. «Пускай живут. Я им ничего говорить не буду. Я свой век здесь доживу». «Как здоровьюшка, отец?» — спросил его Федор. «Хорошо, Бог милует. К тебе сегодня никто не заходил?» «Нет, никого не было. Я посижу у тебя тут до ночи. Сиди мне, что дочь моя не померла там?» «Не слышал. Долго не идет что-то. Я уж харчишками подбился. Увидишь, скажи ей». «Скажу». До поздней ночи ждал Федя. Наколол старику дров, натаскал кадушку воды, рассказал все новости деревенские, поговорили о ранешней жизни. Михеюшка, помолившись на сон грядущий, охая и жалуясь на нынешние времена, полез на нары, а Федя остался сидеть у окна. Перед дверцей камелька на полу, затейливо переплетаясь, играли желтые пятна света. Потрескивали дрова в печке, по избушке ласковыми волнами разливалось тепло. Ворочался и вздыхал в углу Михеюшка. Сухо трещал сверчок. Федя закурил и, удобнее устроившись на лавке, стал смотреть в окошко. Так, не двигаясь, просидел часа два. Никто не приходил. Вдруг на улице послышалась какая-то возня. Федя втянул голову в плечи, перестал дышать, глядя на окно. Ему показалось, или он в самом деле увидел, что в окно в нижнюю клеточку кто-то заглянул. Несколько минут было тихо, потом скрипнули доски крыльца. Федя на цыпочках перешел от окна к стенке. Дверь медленно с певучим зыком открылась. Кто-то вошел, также медленно закрыл за собой дверь, стоял, не двигаясь. — Это ты, Гринька? — спросил Федя. Вошедший громко глотнул слюну, спросил, кто это? Проходи, я тебя давно жду. Федя подошел к двери, захлопнул ее поплотнее. Что-то не узнаю. Федя выбрал около камелька лучину потолще, зажег, поднял над головой. Федя! Гринька с минуту заметно колебался, потом прошел к камельку, протянул к огню озябшие руки. Отчего? Почему, говоришь, ждал меня? «Так я же...» — Федя воткнул лучину в пазовую щель над столом. «Я же за тобой пришел». Гринька выпрямился, посмотрел на дверь, потом на Федю, растерянный, жалко сморщился. «Там есть кто-нибудь?» — спросил он, кивнул на дверь. «Есть. В кустах сидят с ружьями». Федька гыкнул и стал подниматься с чурбака. Гринька тихо попросил. «Погоди. Дай хоть отогреюсь маленько». Окоченел весь. Ночь холодная еще. Федя присел на корточки рядом с Гринькой, подкинул камелек смолья. Огонь вспыхнул с новой силой, громко загудел в печурке. Разыскала беда. Пошло косяком, вздохнул Гринька. Попадаюсь, как дитё. Федя смотрел на огонь. Гринька тоже замолчал. С удовольствием отогревался. На запястьях его больших грязных рук еще видны были следы вчерашнего ремня. «Ты теперь сыщиком работаешь?» — не без горечи спросил Гринька. «Нет», — добродушно откликнулся Федя. «Помочь надо хорошим людям». «Да и ты погулял, Гринька. Хватит, однако. Сколько уж? Годов 8?» «Да переворота ведь и шо!»